от создателей Аргентума. Каждую неделю на Эхе они уезжают в прямом эфире.
И не они одни.
Это о идолах 21 века. Каким образом возникают эти идолы, почему вокруг них фанатеют люди. В хорошем и в плохом смысле этого слова. За контент можно не волноваться.
Дмитрий Борисов, Александр Плющев и их попутчики.
В пятницу в 23.10.
В пятницу в 23.10.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Здесь хороший душ, знаешь, в туалете такое.
Знаешь, в туалете душ.
А ты когда последний раз пользовался?
Год назад. Я Москва-Питер все время езжу на поезде, очень часто.
В Киев нет больше?
А я вообще, ты знаешь, это раньше у меня было, ну, как и у многих артистов, знаешь, это мания, паническая боязнь самолетов. И, типа, я поеду на поезде, все будет хорошо. Я помню, вот так вот что-то меня переклинило, и я поеду на поезде, будет хорошо. Как раз, помнишь, ряд взрывов был, причем по направлению Москва-Питер. Поэтому здесь, ты понимаешь, это так бессмысленно. То есть там, где я могу экономить время, я его всегда экономлю, ни в коем случае не езжу на поезде. То есть там просто, знаешь, как удобно было, концерт заканчивается, я говорю, мероприятие какое-то, сразу садишься на поезд, и утром в Москве. То есть рейса просто не было подходящего. То есть я пользуюсь поездом только в том случае, если нет рейса.
Слушай, подожди, мне надо эфир послушать сейчас, секунду.
Сейчас ты что, уже через компьютер слушаешь?
Ну, а как, через ГПРС,
есть
конечно.
Есть эфир «Эхо Москвы».
Слушайте, подождите, мы уже в эфире. Мы в эфире уже.
Ну и хорошо, что мы в эфире. Весь эфир «Эхо Москвы» закоммутирован на компьютер Плющева. Плющев со своим ядерным чемоданчиком, товарищ.
А ты веришь, там эфир, а не прослушку?
Да ты что, я тебе говорю, наш... ядерный чемоданчик. Плющев, нажми на кнопку.
Нет, ну,
докажи
послушай.
Нам, что этот ядерный чемоданчик.
Ну, эфир. Ну,
слушай, ну я у тебя записана. А то все мои телефонные разговоры прослушала. Сегодня он, видимо, хочет поставить все эти записи.
Слышь? Да ты просто наш шпион какой-то.
Ну вот я тебе говорю, все мои разговоры.
Что, дорогие друзья, извините нас за небольшие технические накладки. Первый раз стартует программа «Попутчики». Мы ведем свой эфир из поезда номер 661А Москва Великие Луки, стартовавший с Рижского вокзала сегодня 20.08.
Еле успели, кстати.
Тим Канделаки подсел к нам в Шаховской. С мокрой головой еще, к сожалению. Но, слава богу, интернет-трансляции, видеотрансляции еще пока нет. Если ты позволишь, мы минутку украдем буквально. Просто мы скажем о новой передаче.
Сейчас я тогда феном голову послушаю, если у меня фен
вот.
Есть.
Конечно,
да,
только у начальника там, поезда.
Там розетка не 220 вольт.
Что?
Да, там розетка
110
было написано.
110, то есть не влезать.
Оно влезет, но может плохо, да, может замыкание,
ну, ладно,
и
хорошо.
Пожар.
Ну, тогда высуну понимаешь... голову в окне посушу. Ладно, давайте.
Да вот, друзья, вот какая история. Венедиктов рассказывал уже о том, что мы будем изучать феномен фанатства в некотором смысле этого слова. И мы подумали, что где его изучать, кроме как не в каком-нибудь замкнутом пространстве. Знаете, есть такая отличная поговорка, куда ты денешься с подводной лодки. И вот мы с моим коллегой с Первого канала, специально приглашенным еженедельным гостем Дмитрием Борисовым, поняли, что таким замкнутым пространством будет купе какого-нибудь поезда, куда мы продаем билет еще и нашим гостям. Между прочим, выручая за это некислые деньги на посредничество.
Единственное, что мы в первый раз и сегодня не учли, что место купе Ч4, оно строе. Вот.
Поперек ложиться будет, не волнуйся, Борис.
Да нет, у нас наоборот лишнее место.
Наоборот, лишнее место. Прости меня, я-то в отличие от вас с чемоданом огромным. Знаешь, это вы в чем приехали, в том и вышли.
Я посмотрел, что в 0.24 мы 15 минут стоим в Ржеве-Балтийском, и не дай бог кто-нибудь подсядет.
Ну вы что, обалдели, что ли? Вы меня пригласили в это купе, сказали, вид купе, все как ты любишь. А сейчас к нам кто-то подсядет.
Мы хотели спальный вагон, но там два места.
То есть вы все-таки решили нам не сэкономить, да? Вы поняли, что если я попала в вагон, то надо из этого выжить.
Договориться с проводником. Ну ладно, собственно, к...
Билеты хоть поменяли бы. Что Плющева, что
мы? Я в чистом белье.
Нет, я не имею в виду твое белье, я имею в виду белье в купе Плющева.
По-моему, все хорошо, запечатано же было. Ты
серьезно?
Ну, это ты в шкафскую, потому что вошла, вот и вся проблема.
Ты уже лежишь весь в постельке, в труселях красных, красивый, нарядный, захожу. А слушай, а что Борисов-то выпивает? До него такое приличное лицо было раньше по телевизору. Я думал, он не пьющий, хороший парень, ведет здоровый образ жизни. А вы тут сели с алкоголем, с яйцами, что это такое?
Тин, не договаривались все секреты рассказывать. Ну, можно что-то?
Мы же специально отказались от трансляции, чтобы никто не видел наших настоящих лиц.
Слава богу, значит, люди бы, если бы видели Плющева в красных труселях, я думаю, что просто бы они, конечно, в шоке были бы. Что Плющев? Что?
Даже то, что я прикрылся одеялком полностью, смотри-ка, не помогло.
Ты осторожнее, задень там кабель, кстати, ногами, да, потому что у нас трансляция идет через твой компьютер.
Там есть другая вещь, вот мужчина,
я думал, Тина ближе, надо туда ниже на самом деле, потому что она, смотри, я на верхней полке, а она...
Ты храпишь, я надеюсь, ночью?
Конечно.
Слушай, ну другое, знаешь, меня поразило. Вот я всегда мужчина делю на тех, которые хватают тапочки в купе, и которые со своими приходят. А те, которые хватают тапочки в купе, они потом их обычно домой забирают. Здравствуй, дорогая, я приехал с новыми тапками.
Это ты в купе с услугами все.
Конечно. Ты молодец, видишь, ты свои тапочки хорошие взял, желтенькие такие, с помпонами, маленькие их львята. Знаете, у Плющи вообще гениальные тапки такие, плюшевые, с головой льва, такие маленькие львята на ножках. Очень трогательно.
Он их купил в Сухиничи. Он тут ездил, да, как-то.
Сухиничи — прекрасной станции между Москвой и Киевом.
Ты никогда не видела?
Или ты до этого времени не доживаешь?
Ты на самолете просто не летает, в отличие от...
Нет, а ты не едешь в Киев.
На Киев на поезде ты меня хочешь послать?
Нет, ты что, отлично. Ночь точно как пить.
На самолете не едешь?
Сухиничи выходишь. Сухиничи — это станция первая перед таможней. Первая, она же последняя, собственно. Там поезд стоит там минут 15.
Перед или после?
Перед. Это в России, да? В России. Да. В Сухиничах и совершенно фантасмагорическая картина. Ночь.
Ну.
И там ходят люди с громадными игрушками, которые больше меня.
И ты покупаете, типа, товарищ?
Да.
Кто-нибудь купил?
Ну, а конечно, люди уже к этому времени, как Борис, уже готовы купить все.
Не, ну ты знаешь, я ненавижу в этом смысле поезд, потому что, когда особенно уставший, едешь, там, хочешь спать, только заснул, таможня. Вот это вот абсолютно...
Слушай, а тебя же наверняка узнают.
Да, попутчики
узнают.
Попутчики меня, а ты считаешь, что я обязательно должна все-таки плацкартом ездить?
Не, ну...
А как?
Не, ну хорошо, ну в вагон ты входишь,
ну,
как-то.
Ну, вхожу я в вагон.
Да даже в самолет, вхожу, если.
Выходим. В каске я вхожу, и в очках я вхожу, и нормально, и никто даже не понимает. Вот как-то так, Плющев.
Мы должны тебя абсолютно...
На чистую воду вывести.
Спросить о том, чувствуешь ли ты себя идолом.
Я что? Я похожа на Ким Чен Ыра или на Мао Цзэдуна, чтобы чувствовать себя идолом. Ты что, мои бюсты по Москве где-то видел? Что-то ты сейчас задумался.
Изображение мы точно видели.
Ваше изображение, Борисов, уж вы бы помолчали. Вы знаете, просто расклеены все коридоры телевидения вашими портретами. Самый красивый диктор Первого канала. Вы обалдели, что ли? Секс-символ и метросексуал. Сравнили тоже мне. Меня по Первому каналу никогда не показывали.
А это ругать, если слышали? Метросексуал.
Метросексуал? Если в метро говорят, то нет. Если на улице, то да.
А в поезде?
А в поезде нормально. Поезда сексуал.
Что называется? Не, мы сегодня до... во сколько мы прибываем?
Посмотрите. То есть вы меня решили раньше, да, выгрузить?
Билете, пожалуйста. 6:50 мы в Великих Луках. И я чувствую, до этого времени мы точно не уснем абсолютно. Знаешь, как в том анекдоте: с ней, пожалуй, уснешь, пишите мальчик. Вот. Потому что Тина абсолютно не дает расслабиться.
Нет, а что мне расслабляться? Ты спрашиваешь, я тебе отвечаю. Ну, как вообще? Человек в здравом уме и светлой памяти, находясь, ну, скажем так, еще не в столь преклонном возрасте, чтобы это можно было списать на маразм, как он может сказать: да, я чувствую Плющев себя идолом. Когда я шла по коридорам Эхо Москвы, я видела огромное количество своих фотографий у кабинета Алексея
Алексеевича. А есть, между прочим,
одна.
Есть здесь, да.
А твоя?
Так у всех одна.
Нет, мои нет.
Не завидуй, пусть
нет, между прочим.
Не надо раскрывать тайны. Да, на столе у Алексея Алексеевича Венедиктова нет фотографии Бориса и нет фотографии Плющева, а моя маленькая в рамочке стоит.
Еще такая кипа журналов там лежит, так, где ты на обложке.
Ну, и автографы.
И после этого не говорят.
А Венедиктов любит мужские журналы, он, кстати, никогда этого не скрывал. Последний гетеросексуал остался. А метросексуалов ничего не говорю. Поэтому, а почему нет-то? Ты хочешь...
А я вообще вне игры.
Нет, а что ты вне игры? Подожди, ты меня упрекаешь в том, что меня снимают на обложке мужских журналов в спортивных купальниках.
Не упрекай совсем.
Нет, хочешь, я тебя рекомендую?
Что у тебя на руке? Покажи.
Татуировка у меня на руке.
Ой, это вот... Это я в ЖЖ видел.
Ну, вот оно, видишь. А ты думал, я всех обманываю?
Я думал, что она переводная, так,
ну,
знаешь,
временная. Она есть переводная. Она временная. Сейчас пойду руки помою, приду, и ничего не будет.
Пришла, ну, в поезде с грязными руками.
Конечно.
Нормально совершенно.
Мне кажется. Нет, это я специально с наклейкой пришла, чтобы Борисову понравиться. Как ты понимаешь, вообще? Сейчас задумался. Была уже,
ну,
избалована.
Да, в детском
саду обычно. Вот тебя по Первому каналу когда-нибудь показывали?
Нет, практически.
И меня практически не показывали. А вот Борисова
показывали. Зато, говорят, по слухам, на втором будут показывать.
Правильно, будут показывать. Людишка так и до первого доберутся. Там же обычно говорят, теперь лифт очень короткий, со второго на первый этаж. Только на втором трудоустроился и сразу на первом оказываешься.
А что, правда?
Ну... А как же остальные места работы?
Хочется спросить.
Ну, сейчас уже как-то можно, видишь, на всех каналах одновременно работать. Нет, Плющев. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Вот это такая вообще вещь, Борисов не даст соврать. Когда проект запускается, и понятно, что до старта уже осталось там неделя, это телевидение. Ну, представляешь, у тебя там до старта осталось 20 минут, а вдруг я тебе звоню, говорю, Плющев, я на другой радио иду в 11 часов вечера. Ну, странно, правда же, да?
Да.
Ну, как-то не очень, согласись.
Не здорово.
Максимум, кого можешь пригласить, Венедиктова попросить вообще, чтобы он пришел в первую передачу. Ну, странно будет. Вот, и там как раз такая ситуация сложилась. Я думаю, да, мне делали это предложение, да, это правда, но я думаю, что одновременно делали предложение и другим девушкам, которые могут это сразу стать и, что называется, прям с корабля на бал провести, но просто по приоритетности и по договоренностям есть какие-то обязательства, которые я должна выполнять. Вот я сейчас на съемок «Самого умного» пришла, я снимаюсь в «Самом умном» активно, плотно, в большом таком очень поле и графике.
А теперь в Москве, да, сниматься?
Да, «Самый умный» в Москве теперь снимается. Я снимаюсь в сериале «Мама Москва», с Филиппом Киркоровым, снимает Нина Чусова, продюсирует Паша Каплевич. И я снимаюсь в «Нереальной политике» вместе с Андреем Колесниковым. Соответственно, так как у меня перед этими людьми на протяжении уже долгого времени есть определенные обязательства, то есть я по принципу приоритета. Я должна выполнить все обязательства, которые я на себя взяла, и уже, возможно, потом, если у меня получится, сделать что-то еще.
А вот нашим слушателям, кстати, я перед нашим отъездом, когда мы еще были в Москве, вот мы созванивались с Плющевым, я смотрел интернет, пишет, что не хватает деталей.
Интернет. Это приятно, что не хватает деталей.
Не хватает. Деталей. Там было у нас несколько вопросов, что вот...
Давайте Славе Мурубову позвоним. Вот как раз он все время эту тему со мной поднимает и тоже говорит, очень не хватает деталей. Знаете, что я вам скажу? Ситуация в следующем, ребят. То есть на канале СТС есть одно правило. Политики нет. То есть это волшебное телевидение, Алиса в Зазеркалье там и так далее, если вы видели новую кампанию рекламную. О чем это свидетельствует? О том, что, в принципе, звезд инфотеймента вы сами прекрасно знаете, да? Сейчас вы с этим столкнетесь. Особенно еще и говорящих, особенно еще и интересных.
И которых еще в поезд Москва, великие,
ну,
луки,
да,
можно сказать.
Их
затащить.
Человек 200. Ага. Это я сейчас в лучшем случае
вам написала. Нам на 4 года хватит.
Ты знаешь, если вы раз в неделю выходить, то да, если каждый день, то нет. Поэтому и когда вот мы об этом говорили, так как эта идея все время витает, и все хотят возобновлять детали, со мной постоянно на эту тему говорят, я думала, и мы с Андрюшей Колесниковым, который тоже очень активно общается с людьми, подумали, а почему звезды повернуть по-другому? И тогда все эти люди смогут прийти по 25-му кругу, но абсолютно в другом качестве. И тогда мы придумали, почему, например, тот же Тимати, Гарик Сукачев, Ирина Салтыкова, Валерия, Меладзе, Филипп Киркоров не могут поговорить о политике и о том, что волнует всю страну. И поверьте мне, они так интересны на эти темы говорят, что я думаю, вот этот жанр, он как-то может мне отчасти вернуть детали, а с другой стороны сделать абсолютно новое качественное шоу, которое будет свидетельствовать о популяризации тренда, гламуризации политики и политизации гламура.
Потрясающе. А что мы там, останавливаем?
У нас... Да, слушай, у нас тут остановка.
Я
как?
Погляжу.
Ты посмотри, как она называется, потому что...
Да. Что там за окном-то?
Говорят, что...
Княжья гора.
О, мне Венедиктов смс-ки пишет.
Да? Да. А что пишет?
Борис, сейчас тебе пишут.
А слышно в эфире
симку
нас?
С собой
нас
прихватит.
В эфире? А какая тебе разница, Борис? Главное, что тебя на первом канале показывают.
Да, должно же быть слышно.
Знаешь, он может быть соскучился. Вот ты, например, соскучилась по эфиру, по «Эхо Московскому». Ты давно же не приходила, наверное.
Я очень люблю «Эхо». Ну, ты знаешь, я люблю... Вот у меня есть... Это как сегодня, я же тебе честно созналась. Я, конечно, очень люблю Алексея Алексеевича. Это, наверное, пошло сейчас звучит, потому что в эфире, знаешь, «Эхо Москвы» признается в любви Венедиктова.
А мы далеко от него, уже километр 200 махнули.
Ну, тогда я так скажу. То есть у меня в жизни было много моментов, когда наша с ним дружба убеждала меня в том, что у меня такого уровня близости людей нету, не так много. То есть я с ним оказывалась вообще в странных ситуациях, в странных каких-то местах, вместе, неожиданно, и мне было с ним очень хорошо. Поэтому для меня «Эхо» — это как альма-матер. То есть если я когда-либо в жизни и буду заниматься гламурной политикой или политизацией гламура, то я всегда смогу сказать, что все это началось на «Эхе». поэтому это моя альма-матер, как я могу сюда не хотеть прийти. Меня сюда только позови.
Там у тебя на ИКИ в студии на Новом Арбате были некоторые университеты.
Конечно, меня очень многому научил Венедиктов, и все, что касается интервью, и вообще умение себя вести, держать, относиться к себе, относиться к собеседникам. Знаешь, у меня когда-то гениально, вот, например, он меня научил там про знаменитое интервью Владимира Владимировича Ларри Кингу, да, то здесь один вопрос, ради которого журналист вообще, собственно говоря, приходит в профессию. После того, как он его задает, в принципе, дальше ничего не может не делать. Он может говорить про погоду, про кольчатых червей, там, я не знаю, про коллайдер. То есть все, твое дело сделано. Но как прийти к этому одному вопросу и как задать этот один вопрос, особенно при моем, как бы, да, там, стремлении 287 слов произнести в минуту, а Венедиктов просто садится перед человеком и говорит, ну как?
А мне вот Венедиктов ничего подобного не рассказал. Так вот через Тину Канделаки опосредованно узнаешь секреты мастерства.
Ну, Алексей Алексеевич по-прежнему он лучший журналист в стране. Тут и говорить нечего. Его интервью с известными, ну, скажем так, людьми, которые имеют отношение к политике, которые готовы держать оборону и говорить только то, что они запланировали сказать, всегда мне показывают то, что помимо запланированной риторики всегда есть место для маленького окошечка, из которого может повеять свежим воздухом. И вот как это маленькое окошко открыть и как этот свежий воздух вдохнуть, я, естественно, учусь у Венедиктова.
У нас так или иначе мы пытались сформулировать тему программы как отношение людей и звезды, да, и с одной стороны у тех людей, которые, есть, ну, у звезд есть люди, которые их любят, фанаты, и есть огромная армия тех людей, которые их терпеть не могут, может быть, даже ненавидят. Они более активны, причем даже часто, чем фанаты. Они такие фанаты наоборот.
Но агрессивные люди, они всегда более активны, чем позитивные люди. Добро делать всегда как-то не камильфо, а делать зло. Ну, ты хочешь, чтобы я по этому поводу что-то рассказала?
Да, даже не обязательно какой-то конкретный. Свежая история. Давай, хотите давай.
Значит, сегодня снимался в очередной раз сам умный. Снимаем. Иногда есть какие-то журналисты, которые приходят. А у меня есть огромное количество моих друзей-журналистов, которые работают в самых ведущих изданиях Москвы. Я уже с ними и России. Я уже с ними так дружу, что они приходят ко мне, и вне, как бы, да, там, того, чтобы их присылали там отдельно ко мне, через там пресс-службы или какие-нибудь другие службы, которые со мной сотрудничают, часто таких людей уже не бывает. То есть идут все мои, все знакомые. Но иногда появляются новые люди, потому что без новых людей там никуда не деться. И вот мне говорят сегодня, девчонка хочет зайти, взять интервью. Я говорю, хорошо, пожалуйста, кто заходит. И она заходит, мы болтаем, я быстренько переодеваюсь, у меня следующая программа начинается. Дальше проходит буквально 15 минут. А понятно, что когда у тебя, ты известный человек, у тебя есть определенная publicity, понятно, что у тебя есть люди, которые следят за твоим publicity. И, наверное, не надо думать о том, что нет людей, которые не сидят, не ежеминутно не проверяют у меня, что написали, как написали. Особенно сейчас, когда, как бы, мне очень важно с появлением нереальной политики, да, там, следить за тем, что обо мне пишется и как обо мне пишется. И она пишет, что я замечательная ведущая, шикарно веду передачу, вообще прям просто было мега там и круто, но что я, говорит, захожу к Тине Канделаки, и, конечно, мне бы хотелось с ней поговорить о любовниках, шрамах, татуировках, и, конечно, о целлюлите, который на нем у нее просто чудовищный. Я думаю, нифига себе, думаю, откуда?
А вот, не надо, да, было переодеваться между
программами. Ты понимаешь, я тебе скажу, мой дорогой Борисов, что я даже при тебе могу переодеться.
Но,
я столько занимаюсь спортом, что мне, поверь,
мы можем засвидетельствовать сейчас, поскольку Тина в очаровательной ночнушечке, вот, что, собственно, прекрасно.
В таком виде, наверное, Тину мало кто видел.
Отвечаю тебе на вопрос. Ты знаешь, агрессивно всегда не удовлетворенность и неуспешность. Не до звезды, лузеры. То есть в журналистике всегда очень важно найти свое место. Кому-то, например, вообще не надо, чтобы его показывали по телевизору. И он всю жизнь в газетной журналистике достигает там такого уровня, которого, возможно, многие на телевидении не достигают. Мы с тобой, Бориса, в этом смысле можем быть яркими свидетелями того, что есть огромное количество журналистов, которые есть на телевидении ежедневно, их никто не знает в лицо. Есть Андрей Колесников, который, в принципе, гораздо больше присутствует в газетном мире, и он гораздо более популярен, нежели многие телевизионные ведущие. И это все очень относительно. Доренко можно не показывать там, да, к слову, все-таки, да, согласись, но каждый третий человек в нашей стране его тут же опознает. Венедиктов не ведет на телевидении передачи. но от этого, как бы, да, там он не является неопознаваемым летающим объектом. Его знает каждый человек. На улице, когда идешь с Венедиктом, это то же самое, что идти с транспарантом, как будто в руке. Каждый второй человек подходит. Более того, это же тоже вообще другой уровень популярности. Не просто подходят, а спрашивают, советуются, просят совета. К чему я это говорю? А есть огромное количество, ну, как не огромное количество, а есть такой определенный процент людей, у которых, как правильно мне в свое время говорил Роднянский, амбиции не совпадают с возможностями. Понимаешь, это же очень важно понимать, кто ты, что тебе надо, и что ты имеешь, и насколько это тебе адекватно, понимаешь? Вот сейчас тебе Плющев могут сказать: Плющев, поехали в «Последний герой», будешь ведущим. Вот тебе это надо?
Нет.
Вот видишь, это важно.
Вот Борису наверняка надо.
Почему не поехал Борисов?
Мне не предлагали, но я поехал.
Поехал, вот, видишь? Поехал. Вот, ребят, видите, как это важно? Ты бы поехал, ты симпатичный.
Просто интересно, на самом деле.
Нет, вообще, ты, просто. Борис,
это
ты
было
понимаешь,
бы интересно.
Как? Ты красивенький, тут в этом нет никакого оскорбления и иронии, правда, у тебя красивое, симпатичное лицо, поэтому тебе надо и в «Последний герой», и на лед, и на коньки, куда ни позовут, в правильном ракурсе надо. Ты Плющев, ироничный. Тебе не надо.
Всех похвалил, молодец.
Нет, я не похвалила, я тебе серьезно говорю. Понимаешь, трагедия будет в том, если ты Плющев в какой-то момент решишь, что тебе надо на коньки.
Нет, ну как и корова на льду, ну что?
Понимаешь, да? А это же важно понять, что ты корова на льду. Не каждая журналистка или журналист понимает, что он в определенном ракурсе может быть коровой на льду. И ты же меня за это, Плющев, не ненавидишь, что если я встану на коньки, у меня-то попа лучше, чем у тебя.
Не, ну здесь я мог бы поспорить.
Ну повернись, мы с Борисом на тебя посмотрим.
Знаете что, вот насчет этого места, знаете, каждый хорош своим.
Это очень важно, понимаешь, уметь над собой смеяться, понимать о том, что недостатки нас делают людьми, а не достоинства, понимаешь?
Ну не всегда же у тебя так было, что ты прям с самого рождения, там, со школы, когда тебе говорили что-то обидное, ты понимал, что человек просто завидует, или лузер, или еще что-то.
Ты знаешь, нет, я просто научилась разделять силу длительной жизни вот в этом состоянии известности. Я научилась различать, когда это конструктивная критика. То есть у меня есть, поверь мне, огромная группа людей, работающих со мной, которые меня критикуют, ругают. Сейчас моя мама слушает эфир, наверняка после эфира я ей позвоню, и наверняка она мне сделает кучу замечаний.
А зачем поехала не с понятными людьми? Непонятно куда.
Мой папа слушает радио, осторожнее.
Великие Луки, что там делает?
Гивишалыч Канделаки. Скажите моему папе, что я себя хорошо веду в купе.
Хорошо.
Скажите, дядя Гоги, Тина хорошо себя ведет. Что, Плющев, скажи.
3-4. Дядя Гоги, Тина хорошо себя ведет.
Да.
Ну...
Все, сказали,
молодцы, что ты...
Но мы же в эфире будем не все 10 часов.
Подожди, а вот ты маме звонишь после эфира, ты зачем делаешь?
Это мама мне звонит.
А, мама звонит. Ты сказал,
а
я
как, позвоню. У меня и мама, и папа, и мои близкие люди, и люди, которые мне помогают, люди, которые...
Они следят за всеми программами?
Компании, все конечно. Смотрят. А как же? Ты хочешь, чтобы я соврала и сказала, что нет, а что твоя мама не следит за этим?
Смотрит. Целиком, да, все. Вот я все. Иногда удивляюсь.
Нет, у меня команда, я же все-таки... немножечко имею маленькую компанию, окей, продакшн, поэтому вся компания, там есть как бы разделение труда, есть как бы люди, которые следят, мне помогает Апостол Медиагрупп, они тоже очень внимательно следят за тем, что я делаю. Вот, поэтому, как же. На определенном уровне, Плющев, ты понимаешь, что ты не можешь сделать все сам. Хотя, ты знаешь, я по-прежнему все делаю сама. И у меня по-прежнему нет, ты знаешь, я иногда удивляюсь своим каким-нибудь звездам и берет там ассистент или помощник какую-то трубку. То есть напрямую не дозвониться. И мы говорили недавно с Машей Кирсановой, которая раньше работала в «Комсомолке», которая теперь возглавляет пресс-службу СТС. И что-то мы разговаривали, и она говорит: «Кандалаки, а ты знаешь, почему про тебя так много пишут?» Я говорю: «Почему?» Потому что у нас единственная звезда, кому каждый журналист, который работает в профессии, знает, нужно позвонить напрямую. У меня нет никаких помощников, ассистентов, я сама за рулем сижу. То есть есть компания,
а телефон часто меняется?
Номер? Нет, он у меня один на протяжении 11 лет.
О, то есть всегда.
Да я тебе говорю, Борисов, все знают мой телефон, все звонят мне напрямую.
Ты еще на смски отвечаешь.
Да.
Вот в чем.
Да.
Не все же умеют им пользоваться до сих пор среди звезд.
Я особенно. Даже ЖЖ завела, ты же понимаешь. Я вообще умею печатать на компьютере.
Зачем он тебе? Вот это конечно, это модно, потому что.
Это и навык, ты что?
А кто посоветовал? Сначала читал
и решил.
Багиров Эдик. Эдик Багиров, он мне сказал, что обязательно надо завести ЖЖ. Он знает, что я люблю все новое. Я вообще люблю, так как я человек, который находится все-таки в журналистике, в определенном смысле, хочет мне находиться гораздо больше, нежели сейчас. Соответственно, для меня очень важно быть в мейнстриме. А это, знаешь, как мне иногда люди говорят, там, журналисты, а вот там у нас было интервью с такой-то звездой, и она сказала, а я компьютером не пользуюсь. Но я говорю, ну, я с таким же успехом могу вам сказать, ребят, у меня пейджер, и, например, я шлю только телеграмму. Можно? Можно. А Пол Пот вообще людей повел из города в деревню. Понимаешь, можно? Можно. Можно, как это называлось модным словом, дауншифтеры, да, у нас были? То есть можно опроститься? Да можно. Но зачем, если я хочу работать в этой сфере? Есть компьютер, надо пользоваться. Есть ЖЖ, это твой личный информационный ресурс, понимаешь?
Сколько читателей сейчас, знаешь? Ну, в друзьях у.
У меня больше 3000, кажется, если я не ошибаюсь.
Трехтысячник.
Да, а читаю я сама человек 7.
Нормально.
Как-то так.
Тоже да. Хорошее соотношение.
Ну да.
А что там интересного сможет прочитать в ЖЖ?
Ты имеешь в виду у меня или ты имеешь в
виду? Нет,
вообще у других.
Я читаю, понятно, Минаева, Багирова, мои товарищи. Я читаю Орлова, ну как бы это ЖЖ тоже, если говорить о ЖЖ имени. Моего товарища Васи Бровко. Я читаю, естественно, Олега Берковица, это мои друзья из Apostle Media Group. Я читаю Бекки Шарп, это Бажина Рынска. Я читаю Яну Лепкову, это моя подруга, главный редактор журнала «Окей». Ну то есть я читаю своих друзей, там 7 человек, мои близкие друзья. Я читаю Альшифтера тоже.
То есть ты используешь ЖЖ как раз для того, для чего он был придуман, чтобы читать своих друзей, родителей, кто там, одноклассников, ну у тебя...
Нет,
реально
друзья.
Реальный круг общения.
Это не просто друзья, причем, понимаешь, как бы, да, там, Apostle Media Group производит сейчас программу «Нереальная политика», то есть у нас постоянно идет обмен информацией. Мне нужна какая-то информация, они мне скидывают информацию, я им перекидываю информацию, я читаю, что у них, они у меня. Ну, Бекки Шарп, понятно, да, если кто-то хочет узнать что-то о том, что происходит в высшем свете, она попала на шары отечественного шоу-бизнеса Бекки Шарп. Поэтому я ее читаю. А Яна Лепкова и «Окей» — это мой родной журнал, это моя близкая подруга, которая волею судей показалась главным редактором журнала, в котором я пишу колонку. Поэтому тоже у нас, помимо всего остального, еще и производственные какие-то вещи идут. Поэтому, конечно, я читаю то, что мне надо по работе, я никого сейчас в заблуждение вводить не хочу и говорить, что я часами сижу и туплю в интернете. Конечно, нет. Откуда? Рим.
А это вежливо по отношению к читателям, не добавлять их в тренды. Знаешь же, многие обижаются, что
согласна,
не добавляешь.
Согласна, в одноклассниках была такая же проблема. Но ведь это нечестно.
Я вот поймал себя на мысли, извините, сейчас продолжить. Я поймал себя на мысли ваш разговор, вот этот прекрасный, о том, как добавляет, а где не добавляет. Прям так хочется сказать, и звезда звездою говори.
Ой, как ты хорошо поешь. Второй человек после меня, который у меня ни слуха, ни голоса.
Ну?
Да, ну нет, ты понимаешь, в чем дело? Дим, ну тут такая ситуация, это же обман. Что лучше, что красивее? Обмануть человека? Или как бы, да, там, сохранить хорошую мину при плохой игре? Я честно рассказываю, что я читаю только тех, чьи журналы мне просто нужны, которые мне интересны, в которых для меня есть полезная информация. Если я вдруг найду чей-то журнал, в котором я найду полезную для себя информацию, я обязательно, конечно же, присоединю этого человека к числу своих читателей. Но я считаю, что это глупо всех этих людей, которые находятся у меня в френдах, взять и всех перевести на себя и ко всем заходить. Я же не буду заходить, я же не буду читать. Просто людей обмануть и сказать, люди, я с вами, но я пользуюсь.
Но ты отвечаешь на комментарии, кстати, что тоже немногие делают из многотысячников.
Посмотри внимательно, я прекратила эту практику и заранее хочу всем сказать, что я не отвечаю на комментарии, это бывает крайне редко, потому что всем ответить нельзя, здесь я хочу быть вежливой. Всем ответить нельзя, а здесь как раз люди обижаются, когда ты отвечаешь одним, не отвечаешь другим, я это поняла, поэтому прекратила отвечать. Это моя газета, мой информационный орган. Если там что-то написано, я за это отвечаю головой, это слова, написанные мной. Все остальное, как бы, да, там, что пишется обо мне в прессе, это все, как бы, да, там, фабрика... Грез, домыслы, слухи, сплетни, ложь и провокации.
А как ты вообще относишься?
Скандал, интриги, расследуй.
Конечно.
Абсолютно. Как ты относишься к слухам, к неправдивым? Вот
очень
появляется
позитивно.
В газетах там желтых, что Тина Канделаки, а в очередной раз там.
То есть, если мы что-нибудь распространим у себя в журналах, ты не будешь против.
Мальчики, вы понимаете, в чем дело? Это же двигатель. Вы понимаете, люди хотят получать мечту, и они ее получают. Мечта не может быть реальной. Реально человеческая жизнь никому не интересна. Всем интересно или какая мифологизация идолов, как ты это называешь, да? То есть мифологизированные идолы живут вне нашей человеческой реальности.
Она признала сейчас, что она...
Нет, я не договорила. Я нормальный, живой, обычный человек, так же, как и ты. Но есть какой-то идол Плющев в ЖЖ, понимаешь, которого огромное количество людей, ты даже про это не подозреваешь, наделило качествами несуществующими, исходя из твоих постов.
Ой, это точно. Меня все время считают худым и маленьким.
Ты видишь, да? Есть огромное количество людей, которые, глядя на тебя в своих городах по Первому каналу, мифологизировала тебя и наделила качествами, которых у тебя нет.
Не, вот. Точно он вообще на Бэтмен, на Супермена.
Давай, знаешь, скажем точнее, ну ты что, он гораздо красивее. Не идолы, а голограммы.
Ах.
Есть опять голограмма. Потому что есть моя какая-то голограмма, которая существует в сознании людей благодаря моей публичной жизни. И эта голограмма мифологизируется, она наделяется какими-то существующими и несуществующими историями, потому что для ее продвижения и для как бы, да, там, сохранения тренда нужны мифы. Как человек Плющик. Я даже не знаю, ты знаешь, как Паша Каплевич мне всегда говорил. Я приду как-нибудь разнаряженный, мне все говорят, как ты шикарно одета. Я говорю, ребят, ну это вообще просто, вот это купил там 2 года назад, это 3 года назад. Мне Каплевич научил, говорит, не смей никогда так говорить. Говори, все новое, вот только из магазина. Так и здесь. Глупо мне сейчас говорить, неправда, я совсем другой человек. Правда заключается в том, что я с 9 до 12 ночи снимаюсь. Вот в этом правда. Это же никому не интересно. Феррари, Ницца, шрамы, целлюлит, любовники, беременная, квартира.
Но это же красиво, Тина, это же...
Ты понимаешь.
Супер.
На этом и держится в определенном смысле тренд. Поэтому, ну, давно не говорят, что я Б, многоточие, теряю популярность. Слова принадлежат великой Людмиле Целиковской. Ничего точнее, правильнее и разумнее я уже не смогу создать.
Хорошо. Как при вот этой, скажи мне, такой публичности и открытости, ты в отличие от многих же открыто, мы уже говорили об этом.
Спасибо.
В том числе для общения с нами, журналистами. Как при этом сохранить частную жизнь? Как ее оградить? У тебя нет частной жизни?
Ты знаешь, я единственное всегда призываю журналистов, очень их прошу не трогать детей. И многие это уже поняли, и мне было приятно, был даже, вот мне рассказывали опрос, Яну Юткову спрашивали, и Свету Бондарчук, кто из звезд отказывается сниматься с детьми. И все знают очень четко, в моей жизни это было 2 раза. Значит, один раз это было очень давно, я снялась с детьми на обложку совсем, и я поняла, что этого делать не надо. И второй раз это было в журнале «Окей», но было основное условие, что они не будут на обложке. Это было после ницевской истории, потому что всем хотелось узнать, как у нас отношения в семье. И я это сделала по одной простой причине. На детей оказывалось давление в школе. И мы из-за этого поменяли школу. И чтобы все поняли, что не все так, как они читают средства массовой информации, я разрешила сделать эту съемку. 1 сентября Плющев, только не ленивый, ленивый мне не позвонил и сказал, мы хотим на обложку вас снять. Я говорю, это невозможно. Этого никогда не будет. Потому что я, Тина Канделаки, веду публичный образ жизни. Я телеведущая. Мои дети, ни Милане, ни Леонте, ни телеведущие, они не хотят вести публичный образ жизни. И я всегда буду способствовать тому, чтобы их образ жизни ни в коем случае не был публичным.
Им не хотелось самим попасть на обложку. Это точно.
Нет, ты понимаешь, ну даже до такого абсурда и не доходит разговор, что значит им хотелось, не хотелось. Пока они станут взрослыми людьми с устоявшейся психикой, физикой и энергетикой, я никогда в жизни не буду торговать своими детьми. Очень часто спрашивают, понимаешь, за границей не успели родить.
А вот Джоли.
Конечно.
Анджелина,
это другое,
Питт,
понимаешь,
да,
там
все. Том Круз, все же
там платятся. Это совсем другая психология, совсем другая ментальность. Во-первых, протестантская этика в большинстве своем, где богатым быть не зазорно, а наоборот, это успешно. В православной, сейчас не будем усложнять нашу передачу, правильно, этике.
Это очень интересно, сейчас мы продолжим.
В православной этике это немного... Конечно, это немного по-другому, понимаешь? У нас не принято демонстрировать и не принято хвалиться, бахвалиться, я даже приведу более точный глагол, своими успехами и своей, скажем так, своими семейными успехами. То есть у нас это считается пошлостью. Ну или пошлостью, или, скажем так, неадекватностью в определенном смысле. Я сейчас никого не хочу обижать, но просто отношения в школе, вокруг людей. То есть люди начинают вовлекаться в жизнь моих детей. Зачем мне это надо?
Сейчас прервусь. Знаешь, как называется, где мы стоим? Погорелое городище.
Прекрасно. Это моя любимая остановка. Погорелое городище. Выходим, Плющев.
Ты знаешь, с утреца, я смотрел расписание, с утреца будет еще жижиться.
Жижиться?
Жижиться.
А там уже выйдешь.
Мы
ты.
Переименуем ее в жижиться.
Жижиться.
И выйдем там все.
Нет, а вот это интересный ты затронула аспект. Вот смотри.
Подожди, Плющев, я тебя прерву. У тебя же с собой есть редакционный телефон.
Я сим-карточку взял.
А мы не сказали его номер. Чтобы люди смс-ки могли слать. Хотя
они мало все времени. Знают. Они все знают. Плюс 7900.
У тебя просто смотрится. Ты выключил звук, видимо, он у тебя не дрожит совсем. Вибрации я не чувствую.
Дим, просто я его к тебе не плачу.
Подожди, Плющев, уже и Борисов тебе, как Дольче Габбана, пристает. Нормально? Я не чувствую твоих
вибраций.
Телефону, к телефону. Смотри, какой у него телефон.
Посмотри на Плющева. Плющевские вибрации ни один мужчина больше никогда не услышит. Правильно, Плющев?
Маша, перестаньте меня третировать. Тиночка, вот скажи лучше. Ты сейчас замечательную аналогию провела между... Не аналогию, а расставила, значит, где бахвалиться богатством пошлых, где не пошлых. Тогда почему у нас... У нас, посмотри на улицу, да, и посмотри, на чем ездят люди, например, или в чем ходят люди, да, и приехав в Париж, и ты поймешь...
Ну, византисту, плющив, не мне сейчас разглагольствовать в эфире «Эхо Москвы» о византисте нашего народа. У нас это есть, да, мы только-только это все проходим, но просто я же говорила немного о другом, что там семья... она у известных людей не то чтобы является частью бизнеса, просто вот это решение о том, что сниматься с рождением детей, снимать свои разводы, оно принимается в тот момент, когда человек становится звездой. То есть вот тебя выбрали на роль звезды, тебя выбрали на роль Дженнифер Лопес. И за тебя на ближайшие 45 лет, пока ты жив и здоров, работает целый концерт Дженнифер Лопес. И за тебя эти решения, как сниматься, где сниматься, с кем сниматься, за сколько сниматься, уже давным-давно приняты. И это в той системе координат совсем по-другому формулируется, совсем по-другому артикулируется. И там другая этика, понимаешь, там принято каяться публично. То есть они в госпиталь свой приходят, поют, понимаешь, каются публично. Общество анонимных алкоголиков придумали не мы, понимаешь? То есть у них принято быть суперзвездой, потом скатиться на дно, потом из этого дна прийти в эфир самого популярного ток-шоу, всем про себя все рассказать. У нас у любого алкоголика, ну, как бы из известных людей, который там скатился на самое последнее дно, и потом ты его видел на телеканале НТВ, одной прекрасной передаче, ты возвращаешься, понимаешь, спроси у него, как твои дела, ты пил, что он тебе скажет? Да никогда. Ты когда-нибудь видел, чтобы наши люди в своих грехах каялись публично? По телевизору.
Ну смотри, вот на
видел,
наш...
видел, конечно, ну, расскажи. Конечно, видел. Была, помнишь, такая передача «Сумерки», мне кажется, она называлась.
Да,
вот. И там люди рассказывали.
Но там наоборот была история. Там же был смысл в том, чтобы прийти и сказать про себя всякую гадость.
Ну и плюс, сколько длилась эта передача, расскажи.
Не очень.
Вот тебе я.
Мало желающих. Но вот наши слушатели на +7 985 970 45 45 пишут, что Тина лукавит, во всех журналах появились фоторепортажи от 1 сентября.
Отвечаю, да, 1 сентября. Отвечаю, значит, и ситуация была следующая. Все просили на ЕСКО. Ни в коем случае. Но школа публичная. Там помимо моей дочери и помимо моего сына учатся дети Кати Стрижины, учился сын Паши Каплевича. То есть в школу приходили журналисты не к моим детям, а вообще. И все снимали линейку. Это нормально, потому что там не конкретно моего сына привели, принесли в студию, и мы с ним фотографируемся красивенько на обложечку. А это линейка, общественно-публичное мероприятие, праздничное, в хорошей школе, где всех снимают. Его снимали так же, как и других. Он себя не чувствовал в какой-то необычной для себя обстановке. Он был со всеми, он был с коллективом. Для меня это очень важно. Это такие, может быть, нюансы, которые не все понимают, но это мое внутреннее решение, мое внутреннее ощущение данной ситуации, и я ее для себя, ее развитие, ее перспективу вижу таким образом. Когда он в коллективе, когда он в компании, когда он с другими детьми, и когда приходят журналисты в эту школу, как журналисты пришли во многие школы, нет проблем. Но я его никогда в жизни ни в какую студию не приведу, нарядно, как медвежонка, не одену, и рядом с собой не поставлю, не заставлю сниматься. Для меня это принципиально. И обложка принципиальная вещь, понимаешь? Потому что огромное количество людей, ты правильно сказал, смотрит на мою обложку, целует меня в губы. А огромное количество людей делает обратно противоположные манипуляции.
И ты чувствуешь?
Ты знаешь, если
ты думаешь, что ты веришь в то, что это как-то влияет на
если
твое реальное...
Если мы с тобой об этом будем думать, Борисов, мы закончим в палате номер 6.
Ну, конечно, ты же когда смотришь...
Мы
камеру,
уже почти там, не... кстати.
В принципе, да.
Ты же
когда, смотришь камеру, ты же не думаешь о том, сколько людей тебя смотрят. Ты же,
нет,
если ты об этом задумаешь,
говорю,
ты садишь
с ума, правда. Это... Нет, я, конечно, научилась за столько лет это фильтровать и как держать в этом плане очень жесткую оборону.
Конечно.
Но мы с тобой можем, потому что нам не 5, не 6, не 7, не 9. А это маленькие дети, которые этого не понимают. То есть ты представляешь, вдруг вот обложка это что? Это ты открываешь дверь, понимаешь, определенную, в свою собственную жизнь, и на пороге этой двери стоит огромное количество незнакомых тебе людей, которые, с другой стороны, хорошо знакомы в силу того, что ты ведешь публичный образ жизни. Окей, это твой выбор, это твоя дорога и это твой путь. Скажите мне, пожалуйста, какое отношение эта дорога имеет к моим детям?
Ну, если людям интересно...
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Людям много чего интересного.
А что дети говорят по этому поводу? Интересно.
Вот
ты
или
обсуждал с ними?
Ты их мнение не принимаешь, врач.
Нет,
ты говоришь, что
понимаю,
они еще не доросли,
я не принимаю,
поэтому...
Я принимаю. Мелания очень любит вот одеваться красиво, ей это нравится. У них очень хороший класс, у них замечательная классная руководительница. Лариса Валентиновна Стебловская, я ей очень благодарна. Они ставят какие-то спектакли, мюзиклы, они с этими спектаклями там путешествуют куда-то по каким-то школам, смотрам, конкурсам. И дети очень артистичные и очень органичные вот в этом, в переодевании, в каких-то конкурсах, в каких-то выступлениях. И Милане это все очень любит. Но она это все любит в рамках своего класса, где такую же роль, как она, выполняют остальные одноклассники, понимаешь? То есть не одна она там нарядилась, вышла и снимает, а там выступает 30 человек в таком же виде. То же самое и Леонтий. Была линейка, мне предложили выступить, я его спросила, выступишь? Он сказал, выступлю. Вместе с ним еще 8 человек выступало. Понимаешь? Это очень важно. В коллективе, ну как, вы все учились в школе, вы все ходили в садик, вы все помните, наверное, себе с определенного возраста, я надеюсь. Когда это в коллективе происходит, это одно. А когда пристально, отдельное внимание, ни в коем случае. Они одеты в обычную форму. Я всегда выступаю за это и говорю, что это моя принципиальная позиция. Я их не одеваю в бренды, понимаешь, такие там. Я иногда могу пошутить, там, что-то сказать в прессе, но если говорить серьезно. Они одеты очень просто. Они вообще у меня растут, ну, скажем так, я не отказываю в путешествиях. Это принципиальная вещь. Самые интересные, самые изысканные путешествия. Я не хочу прибедняться, чтобы ни у кого не было иллюзий. Естественно, бизнес-классом. Естественно, как бы, да, там, я покупаю игрушки, там, Леонтий любит спайдеров, конструкторы. Я ни в чем не отказываю. Мелания любит куколки, тоже какие-то конструкторы. Рисует холсты, я не знаю, краски любых сортов, любой, ну, как бы, в разумных пределах стоимости. Всегда, пожалуйста, никогда на это не говорю нет. Ну, я очень скромная, ну, как бы, скажем так, не скромная, исходя из моих возможностей, как я могла бы их одевать. Я очень сдержанно отношусь к внешнему виду. Я считаю, что в этом смысле детей не надо баловать. И я очень сдержанна в плане посещения моими детьми каких-либо публичных мероприятий, в которых я задействована. Кроме программы «Самоумная», никогда нигде не было. Раньше я их еще водила в кинотеатр, когда, знаешь, большие премьеры, звезд приглашают. Сейчас я даже это перестала делать, потому что там они себя чувствуют очень неуютно. С классом, пожалуйста, там и в Миланином классе, и в Леонтином классе я веду огромное количество мероприятий. Там для детей я абсолютно одинакова. То есть я добилась того, что в классе и у Леонтия, и у Милани дети не воспринимают меня как Тину Канделаки из телевизора. Они меня воспринимают как определенного обычного родителя, который, ну, в отличие от других родителей, еще может поработать мастерком за денег. Все.
Я-то вот еще о чем спрашивал. Они вообще как относятся к твоему все-таки звездному статусу? Ну, хорошо, известному статусу известного человека, популярного, публичного. Они что-нибудь говорят по этому поводу? Или они привыкли?
Они, ты понимаешь, так, мне повезло безумно, что я ведущая программы «Самый умный». Из-за «Самого умного», конечно,
которая все остальное... Которая детская изначально.
Конечно, все остальное компенсируется и нивелируется. В первую очередь, для них ведущая программа «Самый умный». А «Самый умный» любят все дети, понимаешь? И это, конечно, большой плюс. То есть у Леонтия я иду второй после «Спайдера».
Особенно дети любят программы «Самый умный бюст».
Ты понимаешь, чем дело? Эта передача идет, я тебе отвечу, эта передача идет в субботу вечером, если ты обратил внимание, и смотрят дети твоего возраста. Поэтому, конечно же, им гораздо интереснее посмотреть на сиськи, я так понимаю, нежели на умных детей. А умные дети просыпаются и смотрят передачу в воскресенье утром, когда ты, видимо, под впечатлением больших сисек все еще спишь. Там эти передачи очень сильно расходятся по времени.
Они в разное время.
Конечно, конечно. Это вечернее шоу для взрослых. Мы отдаем себе отчет, что Тина Канделаки занимается сексом, да, как бы о себе при себе, если ты так хочешь. То есть мы отдаем себе отчет, что я живой человек, что мне ничто человеческое не чуждо, и я, конечно же, не фея, и я не прилетаю с неба. Но детскую передачу мы показываем, канал СТС показывает в воскресенье утро, ее смотрят дети, и это две разные передачи, «Самый умный для детей» и «Самый умный для взрослых». Будучи ведущей «Самый умный для детей», мне часто, знаешь, это вот такие, как тебе сказать, ретроградские замашки. Мне часто звонили, раньше, помню, на «Эхо» говорили, вы ведете детскую программу, как вы можете. Вы знаете, я тоже до второго класса думала, что моя первая учительница не ходит в туалет. Ты тоже так думал, да, наверное?
Да все так про
принцессу думали. Никак.
Ну, понимаешь, да, вот слава богу, я уж хотела сказать, думаю, при мужиках неудобно, может, кто сам первую инициативу перехватит. Нет, вы знаете, принцессы как? Я имею в виду сейчас про первую учительницу.
Слушай, заметил я у тебя модный ныне телефон такого фруктового производителя. Слушай, а это из-за чего сделано было? Я недавно о нем делал передачку.
Это понты, Саша.
Нет, я спросил.
Там,
понты
он сказал. А я скажу тебе, что там это единственный телефон, где вот можно смс-переписки читать. Вот что клево.
Диалог.
Диалог. История сообщений.
Диалог. Да нет, вот смотри, например, у меня есть долги мои, понимаешь? Вот люди, с которыми я должна покушать, которых я должна куда-то пригласить, которые ждут от меня принятия каких-то решений. И, понимаешь, вот так сразу открываешь, и все смски сразу, все люди, это как определенный дневник. То есть сразу выскакивают. Дальше, если тебе интересно мое мнение про этот телефон, телефон плохой, телефон глючит. Нельзя серые телефоны привозить в Россию и потом их продавать. Эти телефоны нелегальные половины, правильно? Прошивка нелегальная.
Не все нелегальные.
Ну вот, как бы, да, там у меня вообще, посмотри, мне подарили золотой.
О, золотой.
Как просто серый.
Не хочу дружить с тобой, это вообще русская версия, понимаешь? Взяла какая-то компания.
Подарили.
Конечно. Нет, а что ты думаешь, что я похожа на человека, который такой телефон купил?
А почему нет?
Нет. Ты знаешь, я тебя удивлю, я очень экономная и бережливая. Я сама деньги зарабатываю, конечно.
Серьезно?
Был бы у меня такой богатый супруг, как ты, может быть, я бы себя и баловала, и шиковала.
Боюсь, тогда у тебя не было бы.
Ты думаешь, я
еще бы ходила с Моторолой в
В3. С Пейджером, да? Ну вот, поэтому в этом смысле, конечно, ситуация смешная. Но вообще в этом плане, конечно, Запад глупо поступает. Понятно, что у нас самые активные потребители лакшери-продуктов, это уже весь мир признал, узнал и даже доказал. Только у нас в городе могут быть 4-этажные магазины Prada и 8-этажные магазины, там, не знаю, Gucci. Поэтому понятно, что мы это покупаем, понятно, что мы будем покупать это в любом случае. Так пришлите нормальные телефоны, товарищи.
А на машине ты ездишь большой или маленький?
Ну, это, ты знаешь, здесь, слава богу, кто мне...
Поймали мне.
Нет, не поймали. Кто мне сказал эту машину купить, ты помнишь?
Какой-нибудь Александр Пикуленко?
Конечно. Пикуленко мне и купил машину. Я говорю, Пикуленко, мы сидим в эфире, что мне покупать? Я не очень хорошо вожу машину, но опять, так как у меня нет ассистентов, помощников, сотрудников, опахальщиков и так далее, вот в этом смысле, соответственно, я сама за рулем.
Говорит, перед этим Тина только что рассказывала, какая у нее большая компания.
Нет, ты не понимаешь, я говорю, у меня большая компания, но у меня нет обслуживающего персонала.
А, то есть это все
у
партнеры.
Вот Борисову можно позвонить напрямую?
Конечно.
У тебя помощница есть? Вот есть человек, который меня позвонит, сказал, здравствуйте, он мне сказал, я помощник Бориса. Ну,
стесняйся. Нет, у меня прямой телефон. Нет, у меня прямой телефон, который не меняется со времен...
Адам и Ева.
Мне, да. мне можно позвонить, я помощник.
Ну, у тебя есть? Хорошо, давай по-другому. Ты секретарь Бориса.
Конечно.
Давай по-другому. Когда, ну, скажем так, ты будешь более востребован, и у тебя будет там сколько, какое количество звонков?
Я просто не беру, не все беру, не всегда беру телефон.
Вот
это правда. Но телефон у меня прямой.
Ну, наконец-то какой-то хоть человеческий снобизм тебе проступил. А я всегда беру телефон. Я-то гастарбайтер, ты в Москве родился, правильно?
Нет, я родился не в Москве тоже, в славном городе Черновцы,
который
на Украине.
Вот что-то
человеческое. Который мы еще съездим, наверное.
Мы съездим обязательно, но это будет чуть позже.
Короче, я Пикуленко говорю, есть туда поезд?
Ночной.
А что ты по ночам на поезде?
Мы выйдем днем. Передача ночная.
Там единственная проблема. У нас, видишь, проблема после пересечения границы, у нас сигнал может пропасть.
Что-то я думал, Борис, что ты такой симпатичный? В Черносах же все парни симпатичные. Я тоже на тебя смотрю.
Извини, перебили.
В Черносах в основном все только девочки. Ротару там, Лорак.
Ну и ты тоже ничего, кстати. Ни Лорак, ни Ротару, но тоже нормально. Жаль, не поешь, правда. Может, поешь или не
поешь?
Поет, конечно. Да ладно, подожди, по-первых, канал перестанут показывать, сразу запоешь на РТР. Это как обычно бывает. Ну так вот, ладно, что о тебе? Возвращаемся. Что ты смеешься?
Да не, я думаю, просто он вообще на работу вернется.
Ну, конечно, вернется. Лучший диктор, мой самый любимый. Вот. Так вот, значит, возвращаюсь. Пикуленко говорю, какую машину покупать, я плохо вожу машину. Он, ну и вот я хотела тогда купить Audi Q7. Заработал деньги, я как раз не помню, в Пантине или где-то снялась, как раз у меня была сумма, которую я хотела потратить на покупку машины. Пикуленко сказал, бери Audi Q7, даже не пожалеешь. Сан Саныч, родной, спасибо тебе большое. Ни дня после принятия этого решения я не пожалела, что у меня Q7. Отличная машина. Уж сколько, я же как паркуюсь, по характерному стуку, понятно, да, то есть ду-дым, припарковалась. Точно так же я обычно и торможу, поэтому я же вообще притча во языцах у московского ГИБДД. Поэтому где я проехала, там везде меня поймали, приняли, остановили. Машина танк, конечно, для людей, которые водят так АКГ, неаккуратно, нехорошо и не очень умело, это гарантия того, что они все-таки живыми доедут до дома.
Ну да, по пути угробив 3-4 невзрачных.
Не на таком уровне. Людей. Я же ну что ты, я же не гоняю. Проблема в чем, что долгое время не могла парковаться, большие габариты не чувствовала. Долгое время не могла проехать, понимаешь, когда как бы узкие проезды и стоят машины слева, справа. А позавчера вообще, ты знаешь, вот товарищи, слава богу, я на эхе, сейчас народного мстителя можно включить? Скажи мне, Плющев, есть какая-то статистика, кто ездит на троллейбус? Вот скажи мне.
Мы просто с Борисом отправлялись, собственно, с Рижского вокзала. Он как раз спросил меня про троллейбусы. Говорит, вот ты давно ездил в троллейбус?
А я вот ездил в троллейбус.
И что? Кто в них ездит? Объясни. Кто?
Борисов.
В них ездят люди.
Ведущий Первого канала.
Я купил себе свой собственный троллейбус. Шикуют, ты понимаешь?
Если вы хотите встретить ведущего Первого канала Дмитрия Борисова,
просто добирались сквозь пробки. Плющев тоже, между прочим, ехал на метро на Рижский вокзал, потому что там пробки. В троллейбусах ездят люди, озлобленные турникетами, которые понаставили в городском транспорте.
Слушай, но мы все прекрасно понимаем, что в сегодняшней Москве троллейбус это просто издевательство. Потому что
для автомобилиста
страдают все.
Ну что, скоро уже у нас что там, Ржев-Балтийский, там 15 минут будет остановочка, я схожу, куплю пивка. Я прежде чем забраться на верхнюю полочку,
хотел... Ты себе расстелил же, да, смотри?
Конечно.
А мы не расстелили еще.
Ну, расстилайте скорее, вы на нижних полочках спите. Я хотел поблагодарить Тину Канделаки за то, что оказала нам большую честь и согласилась с нами проехать до Великих Лук в первой нашей программе.
А что, меня уже выпускают? Я дальше хочу доехать.
Мы пойдем спать.
Прямо крестной мамой. Спасибо тебе огромное.
То есть теперь тебе подарки плющим опять надо дарить?
Нет, дальше мы с тобой продолжим, только уже вне эфира. Гия Шалович, она ведет себя хорошо.
Вот молодцы, и ты скажи моему папе.
Очень
папа,
хорошо.
Это настоящий диктор Первого канала. Скажи моему папе, дядя Гиви, когда я выступаю по Первому каналу, думаю о вас. Скажи.
Я думаю о вас и думаю о Тин-Атин, которая просто прекрасна.
И моей маме Эльвире Георгиевне Канделаки.
И Эльвире Георгиевне во всем.
Мама, но... папа, я вас люблю, я сейчас вам позвоню.
Да, вот ляжем спать сейчас, Эмин, будем себя хорошо вести.
Я тебе дам, ляжем спать. Мам, я пошла, все, уже выхожу с этого поезда и еду домой.
Пока.